Издательство АСТ. Светлана Чвертко. Теперь питание компьютером можно отключить. Глава первая. Колония номер 242. Ивон. Запись в журнале «Здоровье». Ивон Су 170, безработная, низкая физическая активность. Быстрый сон 3,5 часа, глубокий сон 40 минут. Уровень кортизола на 14% выше нормы. Рекомендации — отрегулировать дозировку релаксантов и увеличить физическую нагрузку. Ивон почувствовала нарастающую вибрацию. Персональный ассистент, или, как его называл Роб, дружище ПА, решил, что пришло время просыпаться. Вчера она не могла уснуть. Раскачивала кровать, как маятник. Через 3 часа бесплодных попыток Ивон сдалась и нажала на кнопку «Принудительный сон». Кровь поступили безопасная доза транквилизатора и 1/4 дозы антидепрессанта. Просыпаться после такого коктейля — сплошное мучение. Примерно так же Ивон чувствовала себя в первые месяцы, которые следовали за сокращением. Тогда ПА по приказу протектората погружал ее в принудительный сон на 2 часа раньше отбоя, чтобы она лучше справилась со стрессом. Ноги подрагивали, реальность барабанила в висках, питательные дрожжи с повышенным содержанием витамина Е и аминокислот застревали в горле, вызывая тошноту. Ивон постаралась спрятать неприятные воспоминания поглубже и поплелась в душ, радуясь, что хотя бы сейчас может выбирать между естественным и принудительным сном. Режим «бодрое пробуждение» помогал немного прийти в себя. Раз в минуту струи горячей воды сменялись на ледяные. За душем следовала зарядка. 40 минут подтягиваний, приседаний и прыжков под заунывную лекцию об истории робототехники. Пару дней назад Иван купил апдейт для ПА, который ограничивал развлекательный контент, заменяя его на образовательный. Разработчики обещали 70% эффективность в освоении нового материала. Но главное было не это. Так она показывала всевидящему протекторату, что наконец-то справилась с потерей работы и готова жить дальше. На самом деле Иван так и не решила. Хочет ли попасть в переквалификационный лист ожидания? Лиза говорила, что один знакомый прождал так 20 лет, а после не смог пройти тест на профпригодность. Как ужасно сначала ждать, а потом столкнуться с крахом всех надежд. Нет уж, спасибо. Лучше Ивон заранее изучит азы возможной профессии и поймет, хочет ли тратить время. Да и не может она думать о будущем, пока прошлое отзывается внутри тупой болью. Сначала нужно найти ответы и только после строить жизнь заново. «Тренировка завершена. Пройдите в увлажняющую капсулу», — пропел ПА. Ивон поморщилась от голоса, который выбрала совсем недавно. Тогда он показался ей мягким и бархатистым, но теперь раздражал, как и все, что касалось ежедневной рутины. Она решила после обеда вернуть помощнику старые настройки и зашла в капсулу, чтобы смыть пот и восстановить водный баланс. «Через 10 минут начнется виртуальный митинг», — предупредил ПА. «Выберите фон для демонстрации. Какой был в прошлый раз?» Ивон быстро взглянула на себя в зеркало. Волосок к волоску. Ровный тон лица, безмятежный взгляд, под которым не прячутся никакие тайные замыслы. Идеально для среды. «Космические сливки», — ответил ПА. «Без обрамления и цветовых фильтров». «Хорошо». Она приложила ладонь ко лбу, вспоминая правила. «Значит, сегодня у нас пурпурная птица. Загружаю». Комната моргнула, и бледно-бежевые стены сменились на ярко-розовые. «И ретрофильтр», — быстро добавила Ивон. «Если Лиза заметит недочет, не избежать проблем». «Загружаю», — повторил ПА, и комнату заволокло дымкой. Ивон села в кресло, которое, по обещаниям производителя, должно было снимать 93% ежедневной нагрузки с позвоночника, и изобразила заискивающую улыбку. Лиза принимала только такие. «Девочки дорогие!» Во главе стола появилась проекция Лизы. «Как я рада, что вы все нашли время для меня и для нашего небольшого собрания!» «Привет, рада тебя видеть!» — торопливо сказала Ивон. Проекции участниц появлялись в комнате друг за другом. Раньше некоторые девушки заменяли реальный образ на аватар, управляемый искусственным интеллектом. Лиза не замечала этого до обидного долга, а когда заметила, закатила грандиозный скандал. Теперь программа для митинга проверяла каждую проекцию на входе, создавая очередь. Если участница не хотела становиться объектом Лизиного гнева, нужно было всеми правдами и неправдами не оказаться последней. Иван посчитала, что рациональнее заплатить за дополнение ПА, которое помогает настроить скорость подключения, чем постоянно выслушивать претензии. Теперь она всегда появлялась на митинге второй. Поговорим о плане мероприятий. Лизин светло-бежевый комбинезон светился на пурпурном фоне. Во-первых, нужно выбрать тему этого месяца. Во-вторых, организовать благотворительный вечер. В-третьих, подготовить встречу игрового клуба. Начнем с темы, есть идеи. Иван быстро осмотрела участниц, надеясь, что кто-то начнет. Первые предложения Лиза всегда отвергает, это закон. Может быть, робко пискнула Йена. Маленькая брюнетка, которая попала в клуб пару месяцев назад. История древних цивилизаций. Будем говорить о временах до переселения, посмотрим на события с точки зрения древних людей, обсудим, каково это — жить без купола. Лизина улыбка напоминала оскал Гиена из учебника по примитивной биологии. Иван даже на секунду пожалела глупышку Йену. «Спасибо». Тонкие Лизины брови дернулись вверх. «Но это не тема. Как ты вообще подумала, что это тема? Объяснись». «Я думала, что мы ищем истории для развития». Голос Йены стал еще выше. «Мне всегда не нужно оправдываться», — махнула рукой Лиза. «Кажется, я знаю, в чем дело. Вы просто до сих пор не поняли меня. Давайте разбираться вместе. Что такое тема? Ивон?» «Тема — это краеугольный камень нашего клуба», — заученно ответила Ивон, стараясь не показывать усталость. «С ее помощью мы на месяц погружаемся в другую среду и чествуем людей из прошлого. Она помогает ценить то, что мы имеем». «Все так, но ты небрежно обращаешься со словами». Лиза положила ладонь себе на грудь и глубоко вздохнула. «Давайте послушаем еще одну версию. Марша». Ивон, которая слово в слово выучила Лизе на определение темы, прикусила щеку изнутри. Ничего хорошего не выйдет, если она начнет яростно спорить. После прошлого раза ее исключили из клуба на 4 долгих месяца, в течение которых она не общалась ни с кем, кроме мужа и ПА. С тех пор Ивон усвоила урок. «Делай то, чего от тебя ждут, и цени то, что имеешь. Иначе будешь лезть на стену от скуки, ведь кредитов у тебя недостаточно. Чтобы временно уйти в анабиоз и так часто менять цвет мебели, что ПА выпишет тебе предупреждение за нецелесообразное использование техники». «Отлично», — продолжила Лиза. «Значит, тема этого месяца — экспансия и ее роль в истории человечества. Цветовая гамма — синяя гавань. Обратите внимание, синий как море, а не как небо». Лиза перешла в стадию монолога, поэтому остаток встречи Ивон воображала себя отважной искательницей приключений, которая случайно оказалась на заброшенной планете. Все равно ПА сделает запись, выпишет тезисы, вычленит из них задачи и добавит все это в ежедневное расписание. Митинг длился до обеда. ПА рассчитал соотношение белков, жиров, углеводов и высыпал на тарелку разноцветные дрожжи. Ограниченная партия с высоким содержанием седативных. Последнее напоминание о потерянной работе. Иван вспомнила, что где-то в другой жизни ей не казалось странным требование поддерживать ровный эмоциональный диапазон с помощью добавок. После публикации того исследования, когда Иван, Лизу и еще кучу коллег отправили в бессрочный отпуск, протекторат распределил запас так называемых учительских дрожжей между бывшими воспитателями. Иван досталось чуть больше. Виртуальный терапевт считал, что она переживает потерю работы сильнее других. Может, отчасти так и было. Но меньше всего Иван хотела соглашаться с терапевтом хоть в чем-то. Он не помогает ей. Он просто программа, которая хочет сделать ее такой же, как Лиза. Нет уж, спасибо. Иван бросила дрожже, выскочила из-за стола и достала из дальнего угла шкафа примитивный фиксатор голоса, который прихватила из музея при детском центре. Такой фиксатор не связан с центральным сервером, а значит, на него можно записывать любые мысли, не боясь, что про них узнают. Иван нажала на зеленую кнопку. «Привет, Амелия. Понимаю, ты меня не слышишь, но когда я говорю вот так, мне кажется, я беседую с тобой. Знаю, ты бы посмеялась над тем, какая же я глупая. Но я есть глупая, потому что все умные молчат, а я одна ищу тебя. Ты спросишь, чего это тебе меня искать? Ты же здесь». «Нет, дорогая подруга, тебя нет рядом, и это не дает мне покоя. Помнишь наш последний рабочий день? Когда Ми-25 едва не получил травму, ты засмеялась и сказала: «Еще чуть-чуть, и мы бы лишились всего. Протекторат давно точит на нас зуб. Любой повод, и нас заменят машинами». Не представляешь, как ты была права. Иван на минуту замолчала, вспоминая тот день. Они с Амилией упражнялись в бесстрашии, подначивая друг друга кричать все громче: «Я не боюсь сокращения! Протекторат никогда такого себе не позволит! Неоприматов должны воспитывать неоприматы и точка!» Казалось, чем яростнее ты прорёшь миру о своих страхах, тем меньше вероятность, что они сбудутся. Но так лишь казалось. Амилия кричала громче всех, была смелее всех, умнее всех и пропала. Иван смахнула слезы, продолжая. На следующий день нас собрали в главном зале и объявили. Согласно результатам исследования, было принято решение упразднить должность воспитателей и передать ее искусственному интеллекту, который в состоянии заменить воспитателей с 80% эффективностью. Я так перепугалась, что не сразу заметила, тебя нет рядом. Потом подумала, что ты разозлилась, выбежала из зала, села в транспортную капсулу и уехала домой, подальше от этого унижения. Но ты так и не вернулась. Почему ты не вернулась? Персональный ассистент обеспокоенно завибрировал и произнес: «Замечено немотивированное изменение эмоциональной сферы. Рекомендуется выполнить комплекс тонизирующей гимнастики номер 202. Отмена», — тихо сказала Ивон. «Отключить режимы мониторинга на полчаса». ПА послушно выключился. «У нас всего полчаса». Она заговорила быстрее. «Ты же знаешь, я не могу отключать мониторинг надолго. И это так глупо, что я говорю с тобой каждый день, произношу одни и те же слова, представляю тебя рядом. Словно если я не буду ничего делать, ты исчезнешь навсегда. Сотрёшься из моей памяти, как сюжет скучной игры, пройденной несколько лет назад. Знаешь, я ведь проявила недюжинную смелость. Изобразила настоящего детектива, как в моем любимом квесте. Нет, не совсем так. Сначала я просто оставляла тебе сообщение. Думала, может, ты обиделась. Решила, что из-за моей плохой работы нас всех сократили. Но ты никогда не злилась долго, а я... Я попробовала найти твой дом. Так странно. Мы же дружили много лет, но никогда не обменивались адресами. Я обратилась в справочную, чтобы получить координаты твоего дома, но они сказали, что его не существует. Потом я арендовала транспортную капсулу, попробовала исследовать весь средний ярус, но меня просто оштрафовали за нерациональное использование ресурсов». Иван замерла. Ей казалось, она слышит тихий смех Амелии. «Тебе смешно?» «О, это и правда было смешно. Я бегала как проклятая, чтобы найти тебя. Но знаешь, что случилось дальше? Еще веселее. Я отправила запрос в отдел контролирования неоприматов, а когда его отклонили, попробовала оспорить это через протекторат. И угадай?» Слезы сменил нервный хохот. Иван толкнула рабочее кресло, которое стояло на пути, и начала подпрыгивать, как на гимнастике, стараясь успокоиться. «Мне выписали взыскание за ложное обращение. Оказывается, я отняла драгоценное время специальных служб, заставив их работать». Иван остановилась. Возбуждение почти прошло. Его догоняла усталость. Я поняла, что нужно действовать тихо. Слушать, смотреть, задавать осторожные вопросы. «Ах, как жаль, что нас сократили. Мы с Амилией всегда считали, что это невозможно. Какой Амилий? Ну как, какой? Мы всегда работали в паре». И так далее, и тому подобное. Это было самым странным. Лиза, Марша, Аманда и другие воспитатели отказывались о тебе говорить. Понимаешь, что это значит? Они в курсе всего. Просто боятся получить взыскание. Поэтому я до сих пор таскаюсь в этот дурацкий Лизин-клуб, чтобы наблюдать. Помнишь игру, которую ты мне подарила? Еще один детективный квест, чтобы убивать время. Как бы не так. С его помощью я научилась искать улики, слышать не только слова, но и подтекст. И я найду тебя. Обязательно найду. Она выключила фиксатор голоса и упала в кресло. Ежедневная имитация разговора с пропавшей подругой выматывала. «Эх, Амелия, ну и подкинула ты мне проблем», — думала Иван, возвращая ПА в прежний режим. «Покажи мне запись сегодняшнего митинга». Квесты научили ее следить за деталями внимательно. Но именно здесь начинались сложности. То ли повышенная доза учительских дрожжей тормозила мозговую активность, то ли монотонные истории о судьбах мира заставляли мысли разбегаться в стороны, но Ивон могла вспомнить лишь те моменты встреч, где Лиза отчитывала одну из них за глупость, непоследовательность или опоздание. ПА запищал, напоминая про несъеденный обед. Ивон уставилась на разноцветный набор дрожжей. Как жаль, что нельзя понять, в какой из них спрятан транквилизатор. У нее было достаточно времени, чтобы поочерёдно исключать то одну, то другую, стараясь найти успокоительную, но цвета постоянно менялись. Она устала от состояния полудрема, которое делало мир похожим на незаканчивающийся кошмар. Первое время после сокращения и потери подруги Иван даже под сильными успокоительными пугала Роба бесконечными разговорами о протекторате, который накачивает уволенных людей успокоительными ради своих зловещих целей. Сначала Роб опасался, что за это их переведут на нижний ярус, чтобы не оставалось времени на отвлеченные разговоры. Но им везло, и Палиш повышал дозу седативных. Месяца через три после пропажи Амелии Иван поняла. Если дозировку лекарств повысят хотя бы на 0,5%, она не сможет сконцентрироваться, чтобы задать простой вопрос. Тогда Иван сменила тактику. Стала просто наблюдать и слушать. Рано или поздно кто-то проговорится или даст намек, и тогда Иван рванет за ним, как робот-помощник, спешащий на зов хозяина. В любом случае, счастливый финал для Иван может быть только один. Узнать, что стало с Амелией, успокоить совесть и жить дальше, обучаясь новой специальности. А может, если хватит смелости и терпения, организовать свое сообщество. Не пафосный клуб с мудреными темами, который заставляет чувствовать себя глупой, нет. Ее мечта — клуб любителей игр, где участники будут придумывать сюжеты и отправлять их в таинственную компанию, которая занимается нейроинтертейнментом. Возможно, им повезет, и один из созданных сюжетов превратится в новую игру. Анна. 8 апреля 2020 года, 23:15. Брусничка. Привет моим читателям. Я уже писала о том, как здорово, что свёкр позвал нас жить в свою, не побоюсь этого слова, резиденцию. Я до сих пор под впечатлением. Представьте, что у советского модернизма и готического замка родился внебрачный ребенок. Представили? Так вот, это он. Сегодня утром перед работой я полезла на чердак и нашла гору полезного и не очень старья. Среди вас есть оценщики? Свёкр сказал, что ему ничего не нужно, а я бы попробовала передать ценные вещи в музей. Женя, мой муж, рассказывал, что они с дядей Лёшей еще 10 лет назад нашли на чердаке сундук, оклеенный изнутри деньгами временного правительства. Хотели достать банкноты, но те рассыпались в пыль. Чую я там такого добра навалом. Не хочется, чтобы остальные вещи тоже пропали. Но главное, ради чего я пишу этот пост поздно вечером, скрывшись в своем кабинете, теперь у меня есть кабинет. Ура! Вы же знаете, я фанат красивых блокнотов. Если бы они стали валютой, я бы превратилась в самую богатую женщину на Земле. Шучу. Короче, я нашла советский ежедневник. Это такое ретро. Темно-алая обложка из кожзама с объемным тиснением в виде профиля Ленина. Пахнет, как бабушкин сундук с нафталином. Страницы желто-серые, хрупкие от времени. Но мне нравится. Буду записывать в него интересные мысли, а потом делиться с вами. 9 апреля 2020 года. 15:27. Брусничка. Дорогие читатели, я должна открыть вам тайну. Кажется, меня зовут Алиса, и я попала в страну чудес. Плевать, что я не белокурая девочка из диснеевской полнометражки и даже не большеглазая брюнетка с прямой челкой из советского мультфильма. Плевать, что зовут меня Анна, и я из маленького города Бердска, что в Новосибирской области. Сейчас я Алиса. А страна чудес — мои новообретенные родственники. Пока был переезд, беготня с коробками и пакетами, я как-то не заметила, куда попала. Точнее, к кому. Но сегодня, во время первого семейного обеда, меня не покидало ощущение, что я забрела к мартовскому зайцу на чаепитие. Начну с представления главных действующих лиц. Их так много, что ни я, ни вы без жидкости, которая гораздо крепче чая, не разберемся в этой истории. Женя — мой муж, его вы точно знаете. Он добрый и молчаливый, и теперь я понимаю, почему. Такой семье слова не вставить. Николай Борисович — свёкр. Симпатичный мужчина, чуть за 50. С таким бы я познакомила свою незамужнюю тетю. Очень нервный, будто боится куда-то опоздать. Не дать не взять белый кролик. Виктор Федорович — Женин дед со стороны матери. Очень милый старичок. К сожалению, плохо слышит, поэтому кричит так, что я каждый раз подпрыгиваю на стуле. А когда не кричит, засыпает, где присел. Мне бы такую сверхспособность. Жанна Николаевна — злая свекровь из советских анекдотов. Шучу. Это подруга семьи и по совместительству экономка. Чувствуете, сколько пафоса? Будто она сбежала из фильма про английскую аристократию и случайно попала в трагикомедию времен перестройки. Самое интересное, что Жанна Николаевна уже лет 20 работает на Женину семью. Так сказать, проросла тут корнями. Дядя Лёша — брат Жениного отца. Знаете, у каждого есть такой родственник, который непонятно где работает, рассказывает странные истории и выглядит немного безумным. Так вот, это дядя Лёша. Миша — Лёшин сын. Уже не мальчик, но еще не юноша. Я, конечно, в его возрасте тоже была затворницей, но Миша догнал и перегнал меня на многие километры вперед. Кажется, у него сложности с социализацией. А может, я просто забыла, каково это — переживать препубертат.